Вы смотрите и слушаете радио «Свобода», передача «Лицом к событию». «Отпускай» – такой лозунг, в такой лозунг, точнее, очень быстро превратился лозунг «Допускай», с которым выходили активисты на улицы Москвы, протестуя против запрета для новых кандидатов в депутаты войти во власть. Это очень коротко я об этом говорю. Так вот, лозунг «Отпускай» сейчас становится и продолжает быть вообще довольно актуальным, потому что продолжаются и приговоры по московскому делу, так называемому, его уже окрестили журналисты московским делом, но продолжаются и протесты, и продолжаются и реакции. Я представлю гостей в студии. Это Алексей Меняйло, гражданский активист, волонтер штаба «Любови Соболь», который был... А Леша находился тоже в застенках уже и недавно.
Ну, примерно два месяца.
Был выпущен, да, в центре Николай Кавказский, политик, правозащитник, активист комитета за гражданские права, член Федерального совета и партсовета арбитража партии «Яблоко». Коля был узником болотного дела, я должна всем напомнить, да, и ну, он такой борец за свободу политзаключенных. На правозащитник. И Евгений Овчаров, гражданский активист, глава команды Егора Жукова, довольно подробно описывающий нам историю Егора, историю его задержания. Это была, ну, собственно говоря, это приговор за YouTube-высказывание, по сути дела, да, если я правильно
понимаю. Это дело против свободы слова как таковой.
Безусловно, да.
Расскажу подробнее.
Евгений, координатор Объединенных Демократов. Я хочу, чтобы мы для начала вспомнили, что происходило эти месяцы. Да, я попрошу нам показать подготовленную коллегами, ну, такую, что ли, сборку, быструю сборку этих событий с историями парней, которые сейчас находятся в заключении или под следствием. В общем, все эти истории я прошу показать.
27 июля в Москве проходил несогласованный митинг в поддержку недопущенных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В ходе митинга было задержано 1388 человек. Против 19 из них были возбуждены уголовные дела по статье 212 УК РФ за участие в массовых беспорядках. Однако затем большинству переквалифицировали обвинение на статью 318 о применении насилия к представителям власти. Всех обвиняемых по московскому делу можно разделить на три группы. Осужденные, под следствием и те, против которых дела уже прекращены. На данный момент 5 человек осуждены за применение насилия против представителя власти. Даниил Беглец на 2 года, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков на 3 года, Евгений Коваленко на 3,5 года. Актера Павла Устинова сначала осудили на 3,5 года, но он получил 1 год условно после массовой поддержки коллег по цеху и общественного резонанса. В его поддержку организовали серию одиночных пикетов у администрации президента. Владислав Синица был осужден на 5 лет за возбуждение ненависти к полицейским за твит про детей ментов. Гражданский активист Константин Котов получил 4 года по дадинской статье. Дадинской в народе называют статью 212.1 УК РФ о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий. 6 человек находятся под следствием. Никиту Черцова и Эдуарда Малышевского обвиняют в применении насилия представителю власти и содержат в СИЗО номер 5 «Водники». Самариддина Раджабова обвиняют в организации массовых беспорядков, применении насилия к полицейскому и приготовлении к преступлению. Сергей Фомин и Егор Жуков находятся под домашним арестом. Их обвиняют в организации массовых беспорядков. Айдар Губайдулин сейчас находится под подпиской о невыезде. Его также обвиняют в организации беспорядков и применении насилия к полицейскому. Сергей Абаничев, Владислав Барабанов, Даниил Конан, Валерий Костенок были отпущены на свободу прямо из здания суда 3 сентября. Последним освобожденным стал Алексей Меняйло. Его отпустили 26 сентября. Всех их обвиняли в организации массовых беспорядков.
Ну, Леш, вам тут слово. Как там вообще все было-то в застенках? И как вы чувствуете, почему вас отпустили? Почему решение последнее было, чтобы дать вам свободу?
Ну, я думаю, что результат моего, что мое освобождение – это результат беспрецедентной общественной кампании в поддержку узников и в поддержку мою в том числе. По-другому объяснить это как-то тяжело, потому что судебная система, к сожалению, не работает так, что невиновных людей отпускают, потому что тогда отпустили бы всех.
Здесь я с вами соглашусь. Мы посмотрим репортаж из зала суда по вчерашнему приговору Даниилу Беглецу. И, честно говоря, кроме... Вот у меня широко раскрытые глаза по этому поводу, совершенно непонятно, нет какой-то логической, что ли, цепочки, которая бы действительно доказывала, что этот человек применял насилие и достоин 2 лет колонии. Давайте мы посмотрим этот репортаж, и тогда уже всеми обсудим, что происходит. Если...
На суде первой инстанции индивидуальный предприниматель из Подмосковья Данила Беглец, 26-летний отец 2 детей, признался в применении насилия к полицейскому и согласился на рассмотрение дела в особом порядке, без исследования доказательств. Беглец направил потерпевшему 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и был готов оплатить лечение. Тот ответил, что в нем не нуждается. Защита беглеца сочла приговор излишне суровым. Адвокат Рыбчинский заявил, что суд в приговоре ссылался на положительные характеристики, отсутствие судимости, признание вины. Но все равно решил, что поступок беглеца заслуживает 2 лет колонии общего режима. Адвокат также напомнил об условном сроке Павла Устинова, участника московского дела со схожим обвинением.
Это же самый судья. В отношении Устинова выносит 1 приговор. В отношении моего подзащитного такое суровое наказание. Для того, чтобы понять, насколько суровое наказание это или нет, достаточно просто-напросто открыть любые правовые системы и посмотреть, какие назначаются наказания по 318, часть 1. Колония-поселение, штраф. Колония-поселение, штраф, условно.
По версии следствия, во время протестной акции в Москве 27 июля беглец схватил полицейского за запястье и, цитирую, «сдавил и одернул его», чем причинил физическую боль. Прокуратура просила оставить приговор без изменений, заявив, что все смягчающие обстоятельства в нем учтены. Сам осужденный сообщил, что хотел помочь парню, которого избивали при задержании, но не хотел сделать кому-либо больно. В самой акции он участия не принимал, оказался там совершенно случайно. В последнем слое просил суд проявить гуманность, напомнил о 2 малолетних детях на его попечении. Суд, тем не менее, оставил приговор в силе.
Приговор Тверского районного суда города Москвы от 3 сентября 2019 года в отношении беглеца Данила Юрьевича оставить без изменения. Апелляционные жалобы защитников адвокатов без удовлетворения.
Я считаю, что это дело абсолютно политически мотивировано. Это сделано как профилактика от будущего Майдана со стороны администрации президента, я в этом уверен на 100%. Почему? Потому что все приговоры пишутся как под копирку. Никто ничего не слушает, никто ни во что не хочет менять.
Данила Беглец стал первым участником московского дела, приговоренным к реальному сроку колонии за применение насилия к представителю власти, чью апелляцию отклонил Мосгорсуд. Его адвокаты планируют подавать кассационную жалобу. Иван Воронин, Антон Олейников, Радио Свобода, Москва.
Граждане, ну, конечно, вот это схватился за запястье, вот эти страдания полицейского, это просто какая-то бесконечная сага этих месяцев, начиная с лета. И, в общем, отец, 26-летний отец 2 детей, кормилец семьи. Но, в общем, как-то в голове это все укладывается очень плохо, честно говоря. Меняйло вышел на пикет вчера, да, вместе еще с
кем-то. Все очень просто. Маша Черных вчера чуть не разрыдалась в суде. И единственное, что как координатор арестантов дела 212, единственное, что ее от этого спасло, что нас с Владом Барабановым повинтили, и она переключилась из режима рыдать в режим вытаскивать наших опять. Вот. Ну, я просто сначала стоял с плакатом «Побойтесь Бога, освободите беглеца», потому что действительно, ну, это просто абсолютно левый человек, который случайно там оказался, проявил благородство, заступился за человека, которого эти упыри избивали. По-настоящему. Ничего плохого не сделал. Но потому что он там схватил за рукав, схватил за запястье, сделал больно. Понимаю, Росгвардия – существо нежное.
Но про это шутки уже интернет полнится.
Принцесса
про нежность, да. Росгвардейцев.
Да. А потом, когда я прочитал, собственно, приговор, я просто перевернул плакат, на обратной стороне написал «позор» и стал с этим плакатом. Когда Влад через дорогу, мне кажется, больше 50 метров было, сотрудники полиции решили, что меньше 50 метров, просто подбежали, свинтили его, свинтили меня.
Отпустили, быстро.
После СИЗО чем они нас напугают?
Понятно. Николай Кавказский, к вам тоже вопрос. После СИЗО можно чем-то, вообще после заключения можно чем-то напугать политического активиста?
Нет, на самом деле, конечно, можно. И, конечно, власть этим и занимается, тем, что она запугивает. И у любого человека, почти у любого, есть страх. Но вот тут я соглашусь с Алексеем, да, что этот страх надо преодолевать, надо бороться, потому что иначе мы окажемся в каком-то тоталитаризме. И я согласен, что любовь побеждает страх.
Ну, собственно говоря, да. Вот у нас на фоне, значит, на нашей студии, вот мы сидим на фоне картинки, где вот эта масса, довольно большая масса людей, которые выходили, выходят, продолжают выходить. Вот эта массовость, эта активность, она, конечно, абсолютно сравнима с болотным делом. Уже вот численность 50 тысяч человек. И эти люди не боятся. Они хотят сказать, не знаю, обществу, миру, этой вертикали власти, этим росгвардейцам нежным, видимо, уже, да, что... А граждане, вы напрасно думаете, что вы здесь власть. Несмотря на ваши дубинки, несмотря на ваши методы подавления нашего ненасильственного сопротивления вашим насильственным, а все-таки мы продолжаем выходить. Значит, Жень, вот ваша реакция на все это. Я к тому, что... ну, это реально второе болотное дело. Ну, просто вот эта реплика, она очевидная. Уже, ну, кто-то не сказал об этом. Коль, вы согласны с этим, что это...
Да, я с этим согласна. Согласен. Еще я хотел бы отметить, что здесь, если мы сравниваем болотное дело и московское дело, то видно, что здесь сыграло свою роль вот в московском деле абсолютно мощная, серьезная поддержка узников. И благодаря этому власть сдала назад, и в отличие от болотного дела, сейчас не задерживаются новые фигуранты, потому что болотному делу это продолжалось несколько лет.
Там больше года.
И
же, да?
благодаря Точно. Этому вот террору как раз распространялся страх. Любая протестная активность, ну, как бы власть пыталась ее снизить. Сейчас дали этому отпор, и власть, часть фигурантов почти сразу были отпущены, там смягчили приговор, кого-то перевели под подписку о невыезде и домашний арест почти сразу, но здесь важно понимать, что это зависит именно от того, будем ли мы противостоять этому делу. Потому что власть увидела, что на последний митинг в защиту политзеков, крупный митинг, да, вышло 25 тысяч. Угу. Но если сравнить его с тем митингом, который был летом, когда все были в разъезде и были 60 тысяч, да. это видно, что это спад. Видно, власть что это спад. Увидела, и как раз после этого митинга перестали пересматривать
дела.
И отпускать людей.
Понятно. То есть мы считаем, приговор вчерашний Даниэль Беглецу, он связан отчасти и с падением уличной активности.
Да,
я
правильно
понимаю вашу мысль? Поняла. Жень, ваш комментарий. Вот, ну, можете говорить про Егора Жукова, который находится сейчас у нас под домашним, да?
Сейчас под домашним, однако в обществе существует какое-то странное представление о том, что если человек на домашнем аресте, значит, все в порядке, и его как будто бы не от чего спасать. Между тем, над Егором как висело, так и висит 5 лет потенциально.
Статью напомните нам, его в экстремизме.
280-я часть 2-я, это публичные призывы к экстремистской деятельности с помощью там, короче, какой-то публики в интернете. Вот. Как я оцениваю все происходящее, как такой репрессивный символизм со стороны власти. То есть можно просто по статьям судить, что она ценит больше всего, эта власть, и чего она боится. Ну, это неприкосновенность и абсолютно неприкасаемость полиции. Да,
ее при этом полиция может касаться всех, кого угодно. Я как наблюдатель выходила, значит, на эти протесты летние, и я видела, как ведет себя Росгвардия, как ведут себя полицейские. Вот там абсолютно не то, что бесцеремонность.
Непогрешимость полиции.
Неоправданная жестокость, немотивированная жестокость по отношению к мирным гражданам.
Да.
Просто подходит к любому человеку, производит его вытаскивают, заламывают руки, а кому и ноги, человек не сопротивляется, но себя с ним ведут так, как будто он действительно жестоко сопротивляется и как является каким-то мощным киборгом, который избил этих прекрасных ребят, вот на фоне которых мы опять же тут поступаем. Да, это все абсолютно неадекватно.
Да, так вот, это неприкасаемость и непогрешимость полиции, власть это отражает 318-й. И самое главное, это запрет на рассуждение, запрет на анализ, запрет на логику, это мысли преступления, короче. Это то,
вот
что с Егором происходит.
Абсолютно, Егор, я согласна.
У него было обвинение в беспорядках, да, как вот у многих, но когда, значит, ребят стали, слава богу, отпускать, почему-то вот Егора решили не отпускать и заменили ему в тот же день как бы статью по беспорядкам на статью за экстремизм. Возможно, это потому, что они убоятся как политической фигуры, потому что он умеет говорить, он умеет объединять людей, он умеет находить сторонников, у него есть вот люди, которые там вытаскивают его не только потому, что вот надо вытащить политзаключенного, а потому, что он для них кандидат, он для них политик, которого они поддерживают.
Это одна из причин, почему он находится под домашним арестом, потому что из СИЗО через СИН-письмо он может говорить.
Да, да.
Из-под домашнего ареста он не может говорить.
Леша, это страшно интересно. Сейчас, вот сейчас, это я не знала так.
Сейчас, я вот просто как человек, который сидел в СИЗО, я могу сказать, что вот лично для меня, если отложить в сторону вопрос там, беспокойства родителей, лучше СИЗО, чем домашний арест. Потому что из СИЗО ты можешь говорить. А говорить – это быть. Да, ты слово, в такой ситуации слово приравнивается к действию. И своими словами оттуда человек многое может изменить. И Егор, несомненно, мог. Мы с ним познакомились как раз вот одна из вещей, почему я рад, что я попал в СИЗО. Я даже познакомился с Егором Жуковым и Самаром Раджабовым. С Егором все равно познакомился бы, просто попозже. Он невероятное впечатление производит. То есть ему всего 21 год.
Я только хотел сказать, давайте скажем наконец людям, которые не знают, сколько лет-то парню.
Я в 21 год был просто абсосом. Егор в 21 год, он, Ганди. То есть поражает, насколько он спокоен, сосредоточен, понимает, зачем он здесь. Он действительно настоящий лидер, я уверен, что просто его боятся, поэтому ему не дают говорить.
Можно я только скажу, что те, кто еще не видел это выступление Егора Жукова, мне кажется, они должны его посмотреть, потому что никаких там призывов к экстремизму нет. Он просто ставит диагноз современной России. Он говорит то, о чем бесконечно говорят старшие аналитики, в том числе и, так сказать, не вполне оппозиционные власти. Они говорят о чекистской вертикали. Вот, собственно говоря, то, что он в этом ролике говорит, это ровно вот это и есть. И все, какие там призывы.
Я хотел бы возразить Алексею, потому что я сидел в СИЗО и под домашним арестом, чувствовал абсолютно разницу. Под домашним арестом сидеть гораздо легче. А что касается передачи информации, заявлений и так далее, это можно делать через адвокатов. Я так и делал. У меня был блог на радио «Свобода», у меня был блог на «Новой газете». Да? Я через адвокатов спокойно передавал все то, что я считаю нужным передавать на волю.
А у меня вот адвокат отказывался принимать информационные передачи, потому что сказал, что его за это лишат адвокатского статуса. Это передача того, что не связано с уголовным делом.
Как интересно. Это может быть разные статьи?
Я удивляюсь. Такой позиции адвоката, мне кажется, что он просто... Я не готов это как-то сейчас комментировать, потому что у меня было все совершенно по-другому. Все адвокаты помогали мне общаться со СМИ, у меня было больше возможностей общаться со СМИ, находясь под домашним арестом.
С адвокатом Егора поговорить, потому что мы многое теряем.
Да, это интересно. Вот у нас в процессе разговора прям какие-то ноу-хау рождаются.
Я хотел сказать важную вещь. Тут еще мы видим конкретно в этом случае применение списка террористов и экстремистов.
Вот я об этом, да.
Потому что это старая тема и очень опасная.
Николай, начните тогда, а Евгений продолжит. Расскажите, что это за история.
Сделали уже много лет назад этот список Росфинмониторинга, сначала для борьбы с терроризмом, но стали включать туда всех не согласна. И этот список, он на всю жизнь может лишить человека обычной жизнедеятельности. В этот список можно попасть даже не обвиняемый, а даже подозреваемый в чем-то, и будет там находиться всю жизнь. Сейчас можно тратить этому, во-первых, нельзя пользоваться никакими банковскими карточками, нельзя устроиться фактически
Света
на работу, тратить только 10 тысяч рублей в месяц. Сейчас хотят, есть законодательная инициатива, привязать это как-то к прожиточному минимуму, но в каких-то регионах это может быть и меньше 10 тысяч. Но для Москвы это будет лучше. Да, сейчас у нас сколько там, около 20 тысяч прожиточный минимум.
Понятно. Жень,
касательно этого есть много важных деталей, которые указывают, опять же, на то, что с Егором борется именно как с политической фигурой, и что дело против него, это дело против свободы слова как явления, против самого права на рассуждение вообще в Рунете и так далее. Это именно то, что его внесли в этот вышеупомянутый список экстремистов и террористов. Потому что, как Николай справедливо заметил, он лишает человека огромного количества возможностей. И, как вы знаете, Егор выдвигался в Мосгордуму в этом году, вот я занимался его кампанией. Да. Например, в Госдуму он теперь пойти не сможет. Угу. Он лишен избирательного права фактически. Он не может быть кандидатом. Он не может посещать массовые мероприятия.
Вот это да.
Он не может посещать и уж тем более организовывать массовые мероприятия. То есть фактически это нейтрализация его как политика.
Я еще раз прошу, чтобы еще раз повторить. Лишен избирательного права?
Ну, в смысле, он не может быть кандидатом, пока в списке террористов.
То есть голосовать-то он может. Я так правильно понимаю?
Это нужно уточнить.
Вот это интересно.
Это нужно уточнить, но как для политика избираться ему важнее, чем избирать. И суть в том, что массовые мероприятия нет.
Понятно.
Карточки, опять же, вот нет, как понятно. Николай сказал, понятно. Выдвигаться нет. Понятно. То есть это борьба понятно. С политической фигурой.
Понятно, Евгений, но вообще, конечно, политическая фигура, но ужас вызывает то, что это парень 21 года, и что 5 лет, на ней продолжают висеть эти 5 лет, как и не меньший ужас у меня вызывает эти сцены из суда, которые мы посмотрели над Данилом, когда он просто сидит вот так вот, голову закрыв, видимо, не предполагая, что такое вообще могло произойти.
В это поверить невозможно.
В это невозможно поверить, да. Он там кого-то пытается защитить от действий полиции. Этот, значит, гордо отказывается от 10 тысяч рублей, предложенного в компенсацию, и говорит, что ха-ха-ха, не очень-то я, видимо, и пострадал. Извините, но я уже вот пытаюсь на какой-то человеческий язык перевести этот язык протокола для того, чтобы понять, что на что здесь на самом деле происходит. Вы знаете, я предлагаю нам посмотреть опрос на улицах Москвы. Мы спросили у людей, готовы ли они поддерживать политзаключенных, вообще правильно ли это, чтобы общество как-то старалось вот, людей вынуть из камер.
Как вы относитесь к выступлениям актеров и ученых за освобождение обвиняемых в беспорядках на улицах Москвы?
Отношусь очень, как сказать, ровно, на самом деле, ну, позитивно. Если кто-то хочет выходить на пикет, пожалуйста. Вот, со стороны переживаю за них, чтобы с ними ничего не случилось.
Ну, не так просто они выходят, положительно.
Они поддерживают своих, защищают бедных, которые пострадали. Или Устинова актера, или там еще кого. А так они ничего не выступают. Они молчат так же, как и все, в тряпочку.
Не знаю, не интересуюсь этой темой.
Хорошо, отношусь правильно. Ну, я думаю, что, в принципе, это гражданская позиция каждого нормального человека. Защищать какую-то справедливость, свое мнение, свою точку зрения. Поэтому я считаю это нормально.
Ну, отлично, успехов им. Активно в политической жизни не участвую. Поэтому просто смотрю, ребят что-то делают, оставят свои права.
Я, конечно, там не следователь, да, и не судья, но вот из того, что я вижу, да, из разных источников там массовой информации, и так вот визуально, да, так проходишь, когда, ну, мне это кажется беспределом. Вот, собственно, поэтому то, что люди там находят смелость и поддерживают, мне это нравится. Я считаю, что это хорошо. В целом, мне кажется, что общество вот должно быть солидарно. Вот эта самоорганизация какая-то общественная, мне кажется, нам ее не хватает. Просто надо объединяться, надо поддерживать друг друга.
А зачем по-профессиональному-то? Гражданин – это не профессия, это состояние. Либо ты гражданин, либо ты нет. И если ты согласен с этим, ты молчишь. Если ты не согласен, ты в рамках закона протестуешь. Но в рамках закона, все, в принципе, в рамках закона. А нет такой профессии поэт-гражданин, ученый-гражданин. Если бы гражданин, и все.
Ну, я сама, собственно, подписывала письмо от имени историков, потому что я учусь в Шанинке на истории советской цивилизации. И мне кажется, это очень важное явление, что в России возникла такая цеховая солидарность, и люди стали высказываться и не боятся поставить свою подпись под такими письмами. Мне такое проявление солидарности как-то очень душу греет вот в этой ситуации.
Вот, друзья мои, я специальным образом хотела, чтобы вопрос у нас был сегодня поставлен именно как цеховая солидарность или общечеловеческая солидарность, потому что, конечно же, мы видели и как ученые поддерживают или там стараются поддерживать Егора Жукова, как актеры там объединились в поддержку Павла Устинова, как до того журналисты объединялись там в поддержку журналиста медиазоны, расследователя, с чего, собственно, возможно, и начались эти протесты. Вот как здесь лучше выстраивать эту линию обороны, так сказать, начинать с цеховой солидарности, а потом переходить к общегражданской? Или это вообще вот ерунда, как сказал один из людей, который там был, что за фигня, мол, у людей нет поэта-гражданина и ученого-гражданина? Жень, ну давайте, вы как человек самый близкий, наверное, к этой теме, скажите, что думаете про это.
Но цеховая солидарность имеет один очень большой плюс, и, пожалуй, больше, кроме него, никаких не имеет, на мой взгляд, это то, что рано или поздно люди от нее отказываются и начинают выходить за ее рамки. Угу. Вот плюс цеховой солидарности
в том, что... изначально все-таки это полезный инструмент, я правильно понимаю? Ну, легче людям одной профессии, одной корпорации, я бы сказала, что касается вот высшей школы экономики, да?
Я в МГУ, но неважно.
Окей, давайте, да.
Речь не совсем об этом. Речь о том, что профессия не есть какой-то уникальный критерий, на самом деле. По тому же принципу, как студенты за студентом, можно также рассуждать. Давайте вот брюнеты за брюнеты будут. Начиная с какого критерия это перестает быть цеховой солидарностью и становится абсурдом? Мне непонятна эта грань. Поэтому я, конечно, сторонник общегражданской солидарности, но если уж на каком-то инстинктивном уровне пока наше общество мобилизуется по цеху, то стоит начинать с этого, а потом говорить: ребят, посмотрите за грань своего цеха и заступитесь за тех, кто абсолютно на вас не похож, кто, может быть, даже вам абсолютно противоположен. Потому что, ну, и либертарианская, как бы, идеология того же Егора, и просто здравый смысл человеческий гласит, что ты должен заступаться даже за тех, кто тебе противен, за тех, кто вообще на тебя не похож, и вы должны защищать свободу друг друга, потому что иначе придет кто-то, кто не уважает ни твою свободу, ни его, ни чью-то еще.
Давай исторический пример. Я здесь
не
соглашусь.
Да, давайте. Отчасти соглашусь. Надо же смотреть на динамику, на события в динамике. И там, если мы посмотрим, 5 лет назад даже по цеховому принципу никто ни за кого не заступался.
Точно.
Во-первых, а во-вторых, сейчас цеховая солидарность, она в некотором смысле является локомотивом, но который тянет за собой все остальное общество. За Голунова вступили журналисты. Но 12 июня за свободу всех, кому подбросили наркотики, 10 тысяч человек под дубинки, которые вышли, это были не журналисты. Да, там за меня подписали письмо 450 НКОшников. Но на митинг, на пикеты, там, на все остальное не только НКОшники приходили. То есть это что-то, что выносит повестку в медийное поле и вовлекает уже дополнительных людей. Так-то я идейно, конечно, согласен, что солидарность должна быть общечеловеческой, что если происходит что-то невыносимое, то должны вступаться все. Вот, но просто сейчас, ну, субъективно, да, мне кажется, что уровень развития общества гражданского в России такой, что спасибо за цеховую солидарность, и давайте постепенно ее расширять на всех остальных.
Да, я очень коротко отвечу буквально. Да. Просто мы фактически сказали разными словами с тобой одно и то же сейчас, что плюс цеховой солидарности в том, что рано или поздно люди выходят за ее рамки. Но это действительно хороший способ мобилизовывать, и там та же студенческая кампания за Егора, она вот сейчас раскрутила это на тот уровень, ну, который мы знаем. Mm-hmm. И точно так же было там с тобой, с другими ребятами, вам это просто, ну, более успешно помогло сейчас. Неизвестно, как еще это может помочь сейчас Егору в дальнейшем. Может быть, надо рассуждать с точки зрения цеховой солидарности, и тогда мне вообще было бы уместно там обратиться к блогерам, которые по принципу блогерства бы сейчас записали ролики в поддержку Егора, всех, как
обязательно надо это делать.
Кстати говоря.
Если кто-то из вас сейчас смотрит «Радио Свободы», да, запишите, пожалуйста, ролик в поддержку Егора, как делали это за Руслана Соколовского, по тому же принципу: Жуков не экстремист, и Жуков не террорист. Вот как-то так.
Это нормально. У меня вообще два исторических примера всплывают. Это движение в Московском университете в поддержку в конце 19 века, в поддержку своих там протестующих студентов, да, и опыт солидарности, когда студенческое движение объединилось с рабочим движением, в конце концов. А изначально это была чисто цеховая история. Да? То есть несколько лет эти истории шли параллельно, а потом они все объединились в одном каком-то гражданском таком общем движении. Коля, есть комментарии?
Да, я считаю, что цеховая солидарность – это хорошо, потому что она как раз является одним из факторов к общей солидарности. То есть люди, которые не интересуются политикой, но они, допустим, студенты, они видят, что вот начинается студенческая кампания, как-то интересуются, приходят там на мероприятие студенческого профсоюза сахаровский центр, и например, там узнают, да, включаются например, сначала за своих, а потом и за всех. И я думаю, что это будет работать так, и для меня то, что вот сейчас стало так активно проявляться там цеховая солидарность, очень важно как элемент развития гражданского общества. Потому что раньше в таких масштабах, ну, я помню, только там профсоюз журналистов за своих заступался,
это так.
А другие, скажем так, социальные страты, профессиональные страты никак не реагировали на тех, кого репрессировали из их числа.
Но в этом году, в этом, так сказать, протестном сезоне уже несколько людей, с которыми я говорила, отмечают, что как-то все двинулось после акции в поддержку Ивана Голунова.
Вот, потому что общество
если
увидело,
про журналистов мы говорим,
увидело,
да?
Что может. И одна же из главных скреп путинского режима – это выученная беспомощность. Это люди очень долго сначала
спасибо,
просто
что не вы напоминаете этот термин, очень
это,
важный. Это...
А потом каждая попытка пресекалась жестоко, настойчиво. И кейс Голунова – это, в общем, первый публичный кейс, когда общество смогло чего-то добиться. И я вот очень хорошо помню, когда вот мы идем, там спускаемся с горки на бульвары, и женщина идет с плакатом «А если ты не журналист?». И вот это летнее дело, чем оно мне особенно дорого, тем, что журналиста смогли, а потом раз и смогли обычных ребят. Одного, второго, третьего, четвертого, пятого Егор тоже отобьем. Так или иначе. А если не отобьем, у нас будет вор в законе Ганди. Прям, не знаю, считайте это официальным упрощением. Если вы его закроете, вы просто соизмеряете последствия. Когда будет большой митинг, кипишнут все зоны, и вам весь ОМОН придется вот туда вести.
Алексей Минеев, вы осторожнее вот с такими высказываниями, со слагательным наклонением, потому что мы знаем, что случилось с блогером Синицей, который в сослагательном наклонении сказал о том, что угрозы могут быть.
Там дети
детей,
силовиков.
Для детей силовиков,
как
но
говорил,
опять же, в этом тексте ничего того, за что человек получает 5 лет или 6 даже,
к солидарности.
Это вообще другое.
Очень важно, на самом деле, кажется, пример, что здесь цеховая солидарность проявлялась не только по цеховому принципу. Например, там учителя подписывались не за учителей, да, вот есть там письмо учителей в поддержку фигурантов московского дела. Есть письмо священников в поддержку московского дела. Ни одного священника не задержали. То есть я там был алтарником 2,5 года, но они не за меня подписались, они подписались за всех, и они сейчас приходят на суды. То есть я вот сначала ко мне на суд пришло 4 священника, потом на суд к Подкопаеву, иеромонах Дмитрий Першин приходил, к Коваленко, и это сейчас продолжается. И это люди, которые рискнули собой, потому что подавляющее большинство подписантов – это священники из регионов.
Мы знаем про вертикаль власти, в РПЦ,
которые
вот,
не побоялись, поступили по совести, там даже их заставляли писать объяснительные. И вот мне недавно на глаза попалась фотография объяснительная, в которой он пишет, что я подписал это письмо без благословения, просто считаю, что для того, чтобы поступать по совести, не нужно спрашивать разрешения.
Прекрасно.
И это одна из причин, почему я верю, что вот это вот письмо, оно войдет в историю РПЦ. Так же, как московское дело войдет в историю России, потому что это, конечно, поворотный момент.
Леш, спасибо. Я бы сейчас, ребят, если можно, все-таки еще про цеховую солидарность. У нас есть кейс Даши Егоровой, тоже достаточно интересный. Это актриса Пермского театра, которая вот сейчас находится в Москве. Она выступила в поддержку Павла Устинова в плохие времена, да, для него, сразу после спектакля. И после этого ее... на самом деле ей предложили уволиться в довольно жесткой форме. Это сейчас она была у нас сегодня в студии, мы ее записали, просто сейчас она на другом интервью. А вообще для начала я хочу, чтобы нам напомнили и показали, так сказать, как известные актеры поддерживали Павла Устинова. Это к вопросу о том, как блогеры могут поддержать Жукова. Да? Вот покажите нам, пожалуйста.
Сегодня нашего коллегу по цеху Павла Устинова осудили на 3,5 года строгого режима. То, за что его судили, мне кажется, не соответствует действительности. На видео задержании прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что он не выкрикивал лозунги. И самое главное, самое удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство.
Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь именно к вам, поскольку именно и только вы, похоже, в состоянии выправить этот вывих. Как президент Российской Федерации вы являетесь гарантом жизни и достоинства граждан. И вот сейчас вопрос состоит именно о жизни и достоинстве одного из граждан нашей страны, молодого человека по имени Павел Устинов. Пожалуйста, найдите буквально 10 минут в своем напряженном графике и ознакомьтесь с видео, которым по каким-то неясным причинам пренебрег судья Криворучко. И вы увидите, как это видит все неравнодушное общество, что этот молодой человек ни в чем не виноват. Исполните ваш долг гаранта перед соотечественником.
В Росгвардии служит огромное количество отважных, достойных людей. И я не думаю, что это вообще по-мужски подавать в суд за то, что тебе вывихнули плечо. Это все равно, что фигурист будет подавать в суд на лед за то, что подскользнулся и упал. Во Франции полиция очень жестко действует с митингующими. Вывихнешь плечо, тебе вывихнут оба. Но на следующий день тебя отпустят. И в этом большое различие. Поэтому я очень сочувствую семье Павла Устинова. И мне кажется, что это очень нездорово для будущности нашей страны, для нашего будущего, для политического будущего. Этот случай не нужен никому. И как это любит говорить наша официальная власть, наши представители, это на руку нашим врагам. И настоящим, и придуманным.
Максим Галкин в амплуа комического актера, разумеется, Жен, но это очень остроумный комментарий. А еще страннее то, что Устинов сам служил в Росгвардии раньше. А вчера Росгвардия выпустила такое, как это, сообщение о том, что не находит признаков слишком жестокого обращения с Павлом Устиновым. То есть вся эта история как-то еще продолжает фонить. И вот, значит, молодая актриса Пермского театра «Театр-театр», Дарья Егорова выходит на поклоны после премьеры спектакля «Дон Бернардо и Альбы» Гарсиа Лорки. И вот дальше я попросила Дашу рассказать, что там было-то, что вот вы сделали.
Я сказала, что сегодня у нас праздник, премьера, открытие сезона, но в то же время у нас большое горе, что нашего коллегу Павла Устинова задержали. И да, и все, и что я думаю, что мы должны как-то все вместе сплотиться и что-то сделать. Если в зале есть кто-то, кто может помочь, то давайте сделаем это вместе. Вот, в общем, примерно такой был текст. И никакой реакции, ну, сразу от моих коллег не последовало. То есть мы зашли за кулисы, все меня поздравляли, там целовали, обнимали. И через там 5 минут подлетает ко мне режиссер и начинает, ну, просто дико на меня орать. На тему того, что я испортила праздник, и что я испортила 2,5 месяца ее работы. Ну, и вот эти все вещи.
Я вот даже спросила потом, почему она решила вот таким образом выступить. Вот, ну, там выходит человек на поклоны и решает произнести вот такую речь от себя. Ну, а почему мы его упрекали, там все остальные, вот почему ты нам с нами не посадился? Вот она рассказывает дальше.
На его месте могла оказаться я. Или кто угодно из тех людей, с кем я работаю. И что, разве эти люди не вступились бы за меня? И я вышла просто убежденная в том, что все меня поддержат, потому что, ну, это же о нас история, это вот о нас сейчас. Мы здесь живем, это не где-то там происходит. А оказывается, что там для них. Это где-то, это не про них. И что, значит, ну, хорошо, наверное, что я узнала об этом так скоро, что если бы случилась такая ситуация со мной, они бы ничего не сделали. И, может, и сейчас я уже думаю, может, и хорошо, что я там больше не работаю. Потому что эти люди, ну, если они так себя ведут в каких-то таких ситуациях, все думают только о себе и... Ну, как бы чего не вышло, стараются вот так. Как. Я еще думала, что это будет абсолютно нормальным, потому что в 2016 году, когда у Миллиграмма была там такая похожая ситуация, ведь его защищали, ведь за него вступались, про него говорили, и что-то такое происходило. И тут вдруг такая от него реакция.
А напомните нам, что у него была за ситуация?
Его убрали с должности и хотели поставить там чиновника, в общем, какого-то. И люди все театральные, ну и вообще просто зрители, ну как-то месяц это все длилось, или два, по-моему, они его отбили, его вернули в театр, и все было замечательно. И я на самом деле думала, что после премьеры он выйдет сам, что-то скажет. Ну, хоть кто-нибудь из руководства выйдет, что-нибудь скажет. И я смотрю, никто не выходит, никто не идет. Почему? Странно. И потом мне говорили люди, что, ну, мы ждали, зрители, мы ждали, что выйдут и скажут об этом. И, ну, было бы странно, если бы в те дни об этом молчал театр. Ну, странно.
Даш, ваш личный разговор с Мельгамом был каков? Или несколько разговоров?
Был только один. Вот на следующее утро я пришла, и он сказал, что, ну, ты не имела права это делать, что я нарушила этику, что я необразованный человек, что я плохо играю, и что вообще там что... Ну, какие-то вещи начались, просто какие-то детские, непонятные, причем там за несколько дней до этого на сдачу он поздравлял, говорил, как прекрасно вы все играете, как замечательно, обнимал, танцевал, ну, вот. И тут вдруг резко начинаются там какие-то обиды, не знаю, вдруг нарушение этики, там, какие-то вещи, и все, и он сказал, что напиши, и мы тебя потом выведем из спектакля и уволим после вот этого всего. Я спросила, а почему вы не вышли, почему вы ничего тогда не сказали, не сделали? Он сказал, это мое решение, я принял такое решение, а ты такое решение принимать не могла. И когда вот я спросила у него тогда же сразу, а когда в 2016 году за вас вступались, вот вас, вы вопросов не задавали, а сейчас почему так? И он мне ничего не ответил на это.
Ну, мы, следуя правилам журналистской этики, двое суток пытались связаться с Борисом Мельграмом для того, чтобы получить его комментарий. Впрочем, его комментариев достаточно. В «Новой газете» очень жесткий его комментарий по поводу Дашиного поведения. Но такое ощущение, что действительно то, что положено большому белому мужчине, пока не положено, значит, маленькой девочке, которая только вступает в большую человеческую жизнь.
Я считаю, что для того, чтобы поступать по совести, нужно спрашивать разрешение.
Ага. Вот давайте просто вот ради справедливости мы посмотрим маленький кусочек выступления Бориса Мельграма. Он записал выступление в поддержку Устинова. Правда, опубликовала его дочь у себя в социальных сетях. Да, вот просто давайте, чтобы мы не были такими вот обвинителями и односторонними представителями, давайте посмотрим этот кусок тоже.
Я пребываю в невероятном шоке. Я совершенно не понимаю, каким образом он был выбран из толпы. Что он делал такого, чего не делали остальные? Почему выбран он? Почему, значит, в результате того, что его избили, он осужден за некоторое насилие. Все вызывает вопросы, недоумение и непонятно. Мои дети тоже актеры. Они, значит, дочь закончила студию МХАТ и сейчас работает в театре сатиры. Только что. Она закончила институт, пошла в театр. Сын учится в ГИТИСе. И они по роду своей деятельности, они находятся в центре Москвы. Они в любой момент могут оказаться на одной из центральных площадей, они могут оказаться там, где вдруг окажутся другие люди, они будут кого-то ждать или говорить по телефону, и каким-то образом вдруг может оказаться, что они будут выбраны из этой толпы и тоже увезены, скручены, избиты и, возможно, осуждены. Я не могу предложить своим детям не выходить из дома, потому что они работают, учатся. И я не считаю, что их нужно ограничивать в передвижении. Я категорически с этим не согласен. Я бы хотел, чтобы история с Павлом Устиновым разрешилась, чтобы Павел вышел на свободу, что нам бы объявили, что это было недоразумение, что вышла ошибка. И так впредь с нашими детьми обращаться не будут.
Это был Борис Мельграм, руководитель театра «Театр», руководитель актрисы Дарьи Егоровой, которая вышла сказать почти те же слова поддержки Павлу Устинову, но вот после спектакля. Я, собственно, таким специальным подробным образом вам все это показываю и нашим зрителям и слушателям для того, чтобы увидеть, что и так бывает, что формы солидарности бывают и вот такими противоречивыми, что цеховая солидарность приобретает такой вот профессиональный характер со всеми, видимо, особенностями этой профессии. Я уж не знаю, что сказать. Леш, есть комментарий у вас и у Жень тоже? Или,
мне, пожалуй,
или что сказать? Жень, у вас...
Мне, пожалуй, есть на тему того, что... Во-первых, я совершенно не понимаю, что с этим человеком не так, когда он увольняет человека за те же самые слова, которые сам говорит.
Угу. Это... Ну, часть людей этого не понимают. Вот, да. Мне просто хотелось посмотреть, ну, чтобы вот мы увидели и Дашу, и Бориса, чтобы мы увидели, как они выглядят на самом деле, что они говорят.
Это достаточно странная вся история, но признаться в ее искренности я верю чуть больше, чем в его, но это только мое субъективное мнение. А касательно цеха солидарности, каждый раз, как мы кого-то призываем к ней, как мы стремимся ее оказать кому-то, кто нам подобен там, по профессии и так далее, важно именно не остановиться вот в тот момент, когда победа уже сейчас близка, потому что иначе случается не положительная сторона кейса Голунова, а отрицательная, когда журналисты фактически слили протест прямым текстом, если уж говорить, потому что написали в день протеста: мы не активисты, вы выходите там все на свой страх и риск. Ну что ж, вот, мы активисты.
Жень, ну журналисты защищены всегда корочкой, понимаете, вот проблема и двойственность нашей профессиональной ситуации в том, что мы обязаны выходить вот на такие вещи с бумагой о том, что значит, мы имеем редакционное задание. И в этом смысле двоемыслие, конечно, журналистское присутствует как вещь.
Я вот открываю вам. Вы отлично понимаете, о чем я.
Понимаю.
Опасте Колпакова. Это совершенно не та ситуация. Вот. И очень важно не останавливаться на этом, что вытащили своего и все. А как вот ребята очень правильно делают, и я был очень рад, когда и Алексей, и Валер Костенок, и многие другие, и Влад Барабанов, и все, кто выходили, они присоединялись к этому движению защиты политзаключенных. И те, кто выступали на митинги, говорили: вот, ребята, мы с вами. И когда я стоял на этом митинге, я слушал, что вот люди, которых вытащили, они не побоялись, не отошли куда-то в сторону, а они продолжают с нами вытаскивать остальных. И в этом смысле мы, конечно, прогрессировали со времен Голунова очень сильно. Все гражданское общество за это лето, будучи избитым самым сильным образом за 20 лет, оно при этом стало это сильнее, правда, чем когда-либо за эти 20 лет.
Ты знаешь, Жень, я вот вышел из СИЗО, и первая песня, которую я услышал, но свежий альбом группы «Немного нервно», песня заканчивается словами: «Все, что не убивает меня, делает меня светлей». И, не хочется всю жизнь жить в тюрьме. Да, там можно отсидеть в тюрьме срок и выйти свободным человеком, а можно выйти из тюрьмы и остаться в тюрьме ментальной, да, там заниматься самоцензурой, думать, а как бы чего не вышло, а как бы мне не подставиться, и всю жизнь в этой тюрьме прожить я не хочу. И остальные не хотят, и это тоже, как бы, мне кажется, знак такой зрелости большей.
Да, Леш, спасибо, Коль,
да,
есть комментарии.
Мы по болотному делу, вот я и Сергей Кривов, мы выходили даже до того, как нас посадили. Выходили до, выходили после. То есть,
вот это прямо классно.
Это вообще, да, конечно. Да,
да, за фигурантов. Ну, я, например, стоял у Следственного комитета, там пикеты проходили, еще успел, июньская акция была тоже 2012 года. Меня в июле задержали, тоже организовал людей с плакатами по болотному делу. Мне еще важно, вот тут говорилось о деле Голунова, что вот по подобным кейсам власть использует какое-то ложное или не ложное обвинение и в преступлении без жертвы. То есть, например, если мы берем Советский Союз, это было часто там диссидентов или еще кого-то обвиняли в мужеложестве. То есть в...
Сейчас,
да, это была дискриминация,
у нас любимая, да.
Да, это дискриминация ЛГБТ была.
Да.
Сейчас статью отменили, хотя дискриминация осталась. Сейчас стали использовать статью за наркотики, использовать государственную наркофобию, благодаря которой у нас происходит эпидемия ВИЧ, и вообще неизвестно, что будет. И, на мой взгляд, еще важно гражданскому обществу бороться с этими видами дискриминации. С дискриминацией в отношении ЛГБТ, с дискриминацией в отношении наркопотребителей, которые вместо социальной помощи получают репрессии и огромные сроки.
Николай, однозначно, согласна. Это тоже и более того, люди, которые пытаются поднимать эту проблему, тоже оказываются под ударом. Собственно, вы недавно вломились на спектакль театра «Док», который эту проблему поднимает, и сорвали спектакль. Да, ну, в общем, понятно, да, что это вызывает... вот любая попытка заговорить о либерализации, о освобождении этих темных, ранее стигматизированных зон, она приводит к реакции.
Ну, страной правят жандармы, а Экзюпери очень точно написал: повели жандарму построить корабль, и он постарается уничтожить море.
Значит, друзья, я предлагаю посмотреть еще, ну, прям последний фрагмент из Дашиного выступления, потому что для меня это история и про... права женщин. Понимаете, вот подтекст этого конфликта...
Маша Чайных как раз печалилась, что баба не может быть участником массовых беспорядков. Как же так?
Понимаете, да?
Да.
И значит, у меня такое ощущение, как стороннего наблюдателя, там, и опять же, это мое оценочное мнение, как... можем мы тут сказать, что в подтексте этого это конфликт белого взрослого мужчины при власти и молодой девицы, которая посмела, значит, вот на такое открытое высказывание, она нарушила иерархию.
Оля Мисик, девочка с конституцией, кстати, это блестящий пример того, как маленькая девочка с конституцией сильнее вот всех вот этих вот.
Я с вами абсолютно согласен, но вот Женя, наверное, не согласен благодаря тому, что он придерживается взглядов Егора Жукова, который как раз был замечен в том, что выступал против
справедливости.
Друзья, давайте мы даже уже посмотрим, потому что у нас уже просто остаются там какие-то секунды для того, чтобы все закончить. Я спросил у нее, изменила ли она сейчас отношение к тому, что она сделала. Может, она поменяла бы свое мнение и не выступала бы, вот, если бы знала, как все дальше развернется.
Я не считаю себя виноватой или там неправой в чем-то. Хоть меня там обвиняют в какой-то лжи или еще в чем-то. Я не врала ни секунду, нигде, никак, ни в чем. То есть я... Почему мне должно быть там плохо от этого? Нет, я просто... Ну, эта ситуация показала, кто есть кто, наверное, для меня. И, может, хорошо, что... Я ушла. Да, конечно, поначалу, там первые несколько дней, это были вообще ужасные дни, я не могла понять, почему мир так жесток, или там какие-то, почему они так со мной поступают, почему они ведут себя тем или иным образом. Но сейчас уже это не важно, наверное. Надо как-то жить дальше и на них не заострять внимание. До летних всех событий, ну, не было вообще ощущения, что мы можем что-то сделать, что я что-то могу, что я тут имею значение, что я кто-то. И тут вдруг люди стали сплочаться, и это дает результаты, и значит, мы можем что-то сделать. И все говорят, да вот, ничего не изменится, это сейчас так. Ну, ощущение, что меняется. Потом, ну, значит, да, мы можем что-то изменить. Как будто бы всем надоело жить вот эту жизнь. И несмотря на то, что там старшее поколение не видит этого всего, и они уже привыкли, и живут там по накатанной какой-то, и у них тут забирают, там, не знаю, пенсии забирают, там, зарплаты забирают, еще что-то. И они такие, ну, хорошо, но как будто бы вот мое уже поколение, нет, давайте что-то сделаем срочно сегодня. Ну, да, и это очень радует. Потому что полгода назад ощущение было беспросветности и какого-то просто конца, а сейчас совсем по-другому.
Даша Егорова. 40 секунд до конца эфира. Ребята, просто по быстрой реплике. Вот на то, что она сказала.
Я абсолютно с ней согласен. Надо преодолевать свой страх, выходить, иначе нас всех пересажают, и у нас будет Северная Корея.
Коля.
Женя. Страх, как мне кажется, уже давно преодолен. Единственная власть, которая пыталась победить нас, гражданских активистов, путем страха, теперь понятия не имеет, что с нами делать. Потому что даже после всего произошедшего протесты не закончились. Власть, они и не закончатся.
Евгений Чару, спасибо. Алексей Меняйло, просто вот 10
минут. Но самое главное, что у нас есть конструктивная программа, и мы настроены работать много, с любовью, но при этом с твердостью по отношению к тем, кто попирает права, свобода, законность, справедливость. совесть, честь и вообще все.
Алексей Меняйло, программа «Лицом к событию». Отпускай. Продолжаются переговоры по московскому делу, но продолжаются и протесты. В эфире была Елена Фанайлова.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио